Вы слушаете радио «Томский благовест».
Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, в прямом эфире радио «Томский благовест». С вами «Общественное право». Сегодня последняя среда месяца, и, как обычно, мы с вами встречаемся в это время в прямом эфире. Со мной в студии Константин Бекетов, председатель общественной наблюдательной комиссии.
Нет, давайте я представлю.
Да, давайте сами.
Приветствую всех, кто нас слушает. Значит, я сегодня выступаю в роли как председатель президиума Томского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Совет общественных наблюдательных комиссий». То есть вот у нас есть такая общероссийская организация «Совет общественных наблюдательных комиссий», и я представляю, председатель президиума Томского регионального отделения. Вот. Мы вот сегодня я хотел рассказать о продолжающем проекте, которым занимается наша организация. Проект у нас называется «Общественный контроль. Залог стабильности региона». И в рамках этого проекта мы в том числе рассматриваем места принудительного содержания Томской области, анализируем, как соблюдаются права человека в этих местах, в Томской области. Только в Томской области, потому что наша организация региональная и общественно-наблюдательная комиссия у нас тоже Томской области. Ну, хотелось бы напомнить прежде всего о федеральном законе номер 76 ФЗ. Он был принят в 2008 году, 10 июня. И называется этот закон так: «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящихся в местах принудительного содержания». Ну, стоит, я считаю, потому что, хотя мы постоянно в общественном праве говорим о деятельности общественно-наблюдательных комиссий, вот хочу вот сейчас вот еще раз повторить и зачитать статью 4 данного закона в новой редакции, которая вот с 5 декабря 2022 года, которая звучит так: «Принципы осуществления общественного контроля и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания». То есть первое: общественный контроль и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания, осуществляется на основе принципов приоритета прав человека, добровольности, равноправия, объективности и законности. Второе: не допускается вмешательство субъектов осуществления общественного контроля и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, в оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную деятельность, производство по делам административных правонарушений, медицинскую деятельность, в том числе и проведение психиатрических освидетельствований, судебно-психологические экспертизы, а также разглашение без письменного согласия лица, находящегося в местах принудительного содержания или его законного представителя, сведения, составляющие врачебную тайну. Третье. Общественно-наблюдательная комиссия осуществляет общественный контроль независимо от органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральным законом отдельные публичные полномочия. Вмешательство политических партий, международных иностранных организаций, объединений в сферу деятельности общественно-наблюдательной комиссии недопустимо. То есть федеральный закон достаточно серьезно подошел к предмету о том, что, чем занимается общественно-наблюдательная комиссия, по крайней мере, принципы действия изложил, ну, в том виде, в котором я прочитал. Что касается нашей организации, то наша уставная деятельность, вот я могу просто процитировать, вот у нас, соответственно, есть устав, и вот цели и направления деятельности общественной организации, регионального представительства, председатель президиума которого я являюсь, это целями общественной организации является содействие общественным наблюдательным комиссиям в реализации государственной политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания, создание членами общественных наблюдательных комиссий ДАЛНК необходимых условий для осуществления своих полномочий в полном объеме, содействие заинтересованных органов государственной власти в местном самоуправлении формирования общественной наблюдательной комиссии, объединение усилий заинтересованных институтов гражданского общества, направленных на решение вопросов адаптации и ресоциализации лиц, возвращающих в общество из мест принудительного содержания, содействие формированию общественного мнения, а необходимость действительного общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, содействие реализации и защита прав и законных интересов осужденных лиц, подозреваемых в совершении преступлений, находящихся в местах принудительного содержания, либо лиц, права и интересы которых затрагиваются данными сферами в органах государственной власти, местного самоуправления и общественного объединения, привлечение внимания общественности, благотворительных, религиозных, общественных организаций, деловых кругов, предприятий к проблемам лиц, находящихся в местах принудительного содержания, содействие обеспечения межведомственного взаимодействия и сотрудничества в решении проблем деятельности ОНК. Вот, то есть, исходя вот из этих, так сказать, граничных условий, которые нам ставят и 76-й федеральный закон, и наш собственный устав, мы и действуем по проекту, то есть, который, вот я уже говорю, который проводится сейчас. То есть, понятно, что общественный контроль – это не весь общественный контроль, а действительно общественный контроль – это в местах принудительного содержания, что это содействие, то есть, членам общественно-наблюдательных комиссий. Вот, ну и
вот это содействие, несколько раз уже упоминали термин, он в чем заключается?
Вот… Прежде всего, в чем выражается содействие? Так, содействие, нет, не содействие, вот членам общественной наблюдательной комиссии нам не содействие, а обеспечение их деятельности.
Обеспечение.
Содействие лиц, выражение содействия лиц, которые находятся в защите их прав. То есть это, ну, как… Прежде всего, информационное содействие, потому что других-то тут невозможно. Но опять же, стоит заметить, адвокатам быть членом общественной наблюдательной комиссии нельзя по закону. То есть, это что получается? То есть, когда мы приходим, посещаем какое-то место принудительного содержания, к нам обращаются люди, которые там содержатся, и мы, соответственно, им разъясняем, что вот мы смотрим за тем, чтобы ваше человеческое достоинство не нарушалось, чтобы обращение к вам было человеческое, и в том числе у вас была возможность осуществлять свою доступ, ну, к суду, то есть доступ к адвокату и так далее. Так вот, если у вас есть проблемы вот именно в этом, то мы здесь можем вам посадить. Каким образом? Так как мы комиссия федерального уровня, то есть нам мандаты дает общественная палата, мы можем обратиться напрямую к руководству данного учреждения, можем обратиться в органы и исполнительные, и законодательные власти со своими рекомендациями, предложениями и замечаниями. Так как все-таки, ну, общественная палата Российской Федерации имеет какой-то авторитет, то наши обращения, ну, читают. Мы даже видим, иногда происходят положительные сдвиги в ответ на ваше обращение. Вот в чем и заключается.
Ну, это на самом деле очень важная составляющая. Мы же сколько раз говорили и относительно мониторинга по заболеваемости, и относительно соблюдения прав, информирования на очень невысоком уровне, при том, что законодательство Российской Федерации обеспечивает достаточно широкий корпус прав граждан даже в местах содержания и при разных обстоятельствах, но незнание как со стороны лиц, так сказать, осуществляющих там надзор, контроль и охрану, также и недостаток знаний со стороны граждан все время создает проблемы. Информирование здесь является очень важным, на самом деле, инструментом, потому что законы, конечно, они есть, но они же не действуют сами по себе без людей. Если человек не знает, что у него есть вот такие законом обеспеченные, я хочу обратить на это внимание, права, то, конечно, он затруднительно ему требовать соблюдения этих прав.
Вот. А у меня вот, готовясь к сегодняшней передаче, вот, возникло желание, вот, Александр Ильич, вам задать вопрос. Вы же достаточно уже долго с нами в студии находитесь. А вот такой вот у меня возник вопрос. Места принудительного содержания, вот, как вы думаете, они как, их существование, наполнение, наполнение и вообще вот этот механизм, он полезен, вреден, еще, то есть, что вы думаете по этому поводу?
Вот. Ну, полезен, вреден в каком смысле?
Ну, для общества, естественно.
Ну, мне кажется, здесь вообще неправильно так ставить вопрос. Он является необходимостью. Вот. С точки зрения чисто гуманистической, это, конечно, насилие. Государственное насилие все равно остается насилием. Но это реакция общества и ответ общества на существующее насилие внутри самого общества. Поэтому это такая издержка общества. И оно является, той вещью, которую в данном случае там оценивать хорошо-плохо, именно как сам факт, невозможно. А вот то, как внутри уже этой процедуры осуществляется, мы можем. Вот. А с точки зрения полезности, необходимость трудно оценивать в категории полезно-бесполезно. Я вот так думаю.
Я вот тоже задумался над этим вопросом, и вы вот в ответе сказали, что самое главное, пока существует государство, пока существует монополия на насилие, а государство на гражданина, соответственно, мы можем говорить о правах человека, и, что очень важно, вот именно действительно места принудительного содержания человека, который обеспечивает государство, очень важный механизм. И пока существует государство, этот механизм должен существовать.
Вот. Я говорю, это необходимость.
И это один из необходимых инструментов государства. Мне вот не совсем понятно, почему вот в нашем государстве сейчас вот наполняемость мест принудительного содержания, то есть исправительных колоний, она снижается год от года, потому что по всем, то есть как-то государство вроде бы нас держит в таких рамках очень хороших.
Я могу объяснить, здесь объяснение, это не мое личное, а то, что я читал, это процесс, который наблюдается во всех, что называется, белых странах, белых с точки зрения, культурологической. Это связано с вторым демографическим переходом и старением населения. Дело в том, что
бунтует молодежь, получается.
Противоправные действия и любые преступления, такие против антиобщественные поведения, это в основном прерогатива молодых. Россия страна возрастная и стареющая. У нас например, если брать методику ВОЗ, если население страны в возрасте 60 лет и старше превышает 7%, страна считается возрастная, у нас людей старше 63 лет больше 17%. Мы уже довольно старая страна, и темпы старения продолжаются, и все страны, которые находятся в подобной ситуации, стареющие страны, у них уровень преступности падает в связи с тем, что возрастные люди, а их много и становится все больше, и темпы их прироста увеличиваются, а темпы молодежи сокращаются, соответственно, уровень противоправного поведения и общий уровень преступности, он снижается. И это процесс совершенно неизбежный. И количество содержащихся в местах заключения, несмотря на то, что у нас довольно репрессивное законодательство, и его репрессивность увеличивается, но в основном увеличение репрессивности происходит за счет введения, статей по политическим мотивам. А это преступность другого свойства, и масштаб ее тоже совершенно другой. И здесь этому есть прямое объяснение. Во всяком случае, я прямо на этот счет читал довольно большое количество публикаций. в которых вот этот процесс прямо в цифрах можно посмотреть, посчитать, его написан. И эта модель, она повторяющаяся, например, в Японии та же самая ситуация, очень стареющая страна. В Китае, в темпы старения в Китае выше, чем в России. И там такая же картина наблюдается. В абсолютных цифрах понятно, что число содержащихся под стражей там гораздо больше, но в процентном соотношении тенденция точно такая же просматривается.
Ну, интересное замечание. Но, наверное, все-таки проблема наполняемости мест принудительного содержания и как бы достаточно-недостаточно, она такая комплексная. И, ну, по крайней мере, вот ваша мысль о том, о стареющем, ну, она...
Это общая тенденция. Да, это... Это магистральная тенденция. Ну, в рамках ее есть еще там дополнительные какие-то уже более частные моменты, но общий тренд, который задает именно такую массовую статистику, он продиктован вот в базово вот этим процессом.
Ну и получается, что, опять же, то есть... Несмотря на то, что количество у нас заключенных как бы сокращается, общество все равно нуждается в местах принудительного содержания.
Да, да, безусловно.
Вот. И надо отметить, что, например, к местам принудительного содержания те, которые проверяют члены общественно-наблюдательной комиссии с 2018 года, у нас еще пришли психиатрические больницы, там отделения, где находятся по решению суда, то есть где люди попадают туда, которые могут, если их не изолировали от общества, либо приносить вред себе, либо окружающим.
Угу.
Вот. Поэтому тут еще нужно, не зря мы говорим о такой мере, ну да, это социальная защита, это, в общем-то, мера социальной защиты, содержание государством таких мест принудительного содержания, вот. И они, пока существуют государством, ну, мы согласимся, они должны функционироваться, но они должны функционировать с учетом приоритета прав человека, вот. Теперь... Интересно сказать, то есть наказание человека, изоляция его от общества, это, ну, как бы, мы всем понятно, раз человек социальное существо, и если мы его ограничиваем в его социальных связях, то это самое сильное наказание, которое может быть применено, ну, к любому из нас, я думаю, это доказывать не надо, вот. Соответственно, места, ограничения у нас как бы существуют, и государство за этим наблюдает. Но все-таки что понимать под правами человека? Вот. Все время, я вот, сколько мы вот и встречаемся здесь, все время мы говорим об одном и том же. А вы, кстати, помните, о чем мы постоянно говорим, что такое прежде всего права человека? Вот, даже вот наиболее квалифицированного нашего слушателя спросить.
В смысле, формулировка?
Да, вот.
Я точно сейчас не помню, но это не права, возникающие у человека как личности по факту его рождения. И это неотъемлемые права достоинства, неотъемлемые права человека именно и как биологического, и как социального существа, возникающие в период его рождения и являющиеся неотъемлемыми до самого конца его жизни.
И даже после смерти.
Ну да, и после смерти, вот. И которые именно которые являются основой и базой для любых других прав и обязанностей, для создания актов, правовых актов и формирования прав и обязанностей уже вот другими там правовыми актами.
Вот, ну, как бы, самое главное забыли сказать, что прежде всего это международные стандарты, и это процесс отношения отдельной личности и государства, вот, описан международными стандартами. В качестве международных стандартов можно, например, привести, ну, такой замечательный пример, это правило Нельсона Манделы.
Да, да, да.
Который вот я на прошлой передаче вам...
Он у меня на полочке стоит. Это я, кстати, пару страниц. Ну, отличный документ. Мне кажется, его стоит таким выпускать... В качестве брошюры? И
что, он выпущен Организацией Объединенных Наций, угу. Эта брошюра доступна. Одно время почему-то как бы в интернете она свободно не скачивалась, а вот я сегодня снова посмотрел, нет. Заходите на сайт Организации Объединенных Наций, и правила Нельсона Манделы спокойно доступны именно в том, на русском языке, именно в PDF, в редакции, в брошюре. Вот. Я очень советую вот именно... всем прочитать этот документ, ну, мы его даже сегодня маленько и процитируем, да, наверное, стоит процитировать. А, сначала мы процитируем самого Нельсона Манделы. Вот цитата Нельсона Манделы такая: «Считается, что невозможно хорошо понять страну, пока не побываешь в тюрьме этой страны. Не следует судить о стране на основании того, как в ней относятся к представителям высшего общества. Судите страну по отношению к тем, кто находится на нижнем уровне». Вот это вот Нельсон Мандела, герой борьбы с апартеидом в Южной Африке, первый чернокожий президент ЮАР, вот, который... Вот, и, похоже, на столетия были внесены в правила обращения заключенного документа Организации Объединенных Наций. То есть, опять, это примерные правила. Вот.
Примерные в том смысле, что это не точные, не в том смысле, в русском слове, примерные, а именно являющиеся образцом в этом смысле.
И приоритетом, куда стоит стремиться, при именно выполняя вот такие вот функции, как организация мест принудительного содержания, организация обращения и обращения с заключенными. Вот. Значит, таким образом, возвращаемся к нашему проекту. Мы напомнили о том, на основании чего мы действуем, прежде всего, нашего закона Российской Федерации, федерального закона. Вот. И при посещении в рамках этого проекта места принудительного содержания в районах нашей области, а что у нас в районах нашей области имеется, какие места? Вот, это у нас изолятор временного содержания и места, господи, опять я забываю, это места, где содержатся содержанные люди. Ой, говори уже, ну ладно. Вот, то есть в полицейских отделениях. Согласно Конституции...
Это КЗСЛ?
Нет, не КЗСЛ, они раньше назывались КЗСЛ, сейчас это, ну, новое, они по-другому называются, неважно. Ну, зовем мы, да, комнаты, не административно задержанные, а комнаты, место, где доставленные люди. Вот. Согласно нашей Конституции и, опять же, что не противоречит всеобщей декларации прав человека, то есть без решения суда любого человека можно... государством задерживать и помещать место принудительного содержания только на 48 часов. То есть не более двух суток можно любого человека для выяснения, кто он так, ну, как это обычно происходит, если у вас встречает сотрудник полиции, и у него возникают вопросы, на которых, как ему кажется, вы не давали ему адекватного ответа, то вас могут... поместить в помещение для задержанных лиц при пункте полиции. И там вы можете находиться до двух суток. Вот. Когда у нас были как бы святые 90-е, у нас Борис Николаевич Ельцин, я помню такой момент, у нас давал указ о том, что в изменение у нас такое задержание могло продлеваться до 30 суток.
Ну, да, было такое.
Вот, так что грубое нарушение всех прав человека, всех документов Организации Объединенных Наций, которое как бы было вот таким образом допущено в Российской Федерации на время их становления. Вот. Сейчас вот сколько мы вот мониторим это дело, то есть фактов о том, что человека без суда держали больше 2 суток, крайне редкие. Ну, а мы это смотрим по журналу задержанных. То есть, вот можно сказать, что в Томской области такие факты, ну, вот за последний год, наверное, мы все-таки не выявили, что человека держали более 2 суток. Вот. По крайней мере, по записи в журнале. То есть, это, ну, вот как к этому относиться? Ну, это к тому, что, в общем-то, те международные стандарты, которые Российская Федерация обязалась принимать, они все-таки у нас выполняются. Это можно отметить. Вот этот вот...
факт.
Да, этот факт. И вот. Значит, кроме того, кто у нас еще может... взаимодействовать, как общественность может взаимодействовать с ведомствами, в том числе и достаточно закрытыми ведомствами, это МВД и ФСИН. То есть у нас есть указ президента, то есть на этот раз не Ельцина, а Путина, об организации общественных советов при каждом ведомстве. Вот, решение этого совета носит рекомендательный характер. Они организуются приказом руководителя данного ведомства. Вот, особо отмечено в указе, что, как и члены ВНК, там не могут быть адвокаты, действующие депутаты в советах и действующие сотрудники правоохранительных органов, прокуроры. То есть это действительно отбирается... некий срез общественности, который в ведомстве, ну, такой вот общественный надзор осуществляет в рамках тех знаний, опытов, и ну, как у любого гражданина, они, в общем-то, сознательного гражданина должны быть, соответственно, и когда такого гражданина приглашают в общественный совет при ведомстве, ну, я думаю, что для него это... что его оценили как общественно деятельное, то есть оценили его гражданскую позицию, и надеяться на то, что со свежим взглядом гражданского лица в закрытом ведомстве он, ну, будет работать. Вот общественные советы не занимаются именно правами человека, у них нету такого дела. Правами человека занимается общественно-наблюдательная комиссия. Но, как показал... вот опыт, и вот в нашем проекте мы отдельно прописали, что мы хотим взаимодействовать именно с общественными советами МВД на местах. И последние вот наши действия, вот мы вот посетили даже вот Стрижевой, теперь поселок Александров, и вот такая встреча с сотрудниками полиции и с членами общественного совета – произошло только благодаря тому, что откликнулись общественные советы, откликнулись на нашу просьбу встретиться. Мы повстречались, провели мероприятие, по которым рассказали на основных принципах, на которых работает общественно-наблюдательная комиссия. Проявили, ну, сделали такой общественный запрос о том, чтобы люди... особенно у нас на севере области, это все-таки из Томска не наездится, может быть, общественные организации, которые работают на этих территориях, могли бы своих людей направлять в общественно-наблюдательную комиссию, получать от той же общественной палаты Российской Федерации мандат, и тогда бы у нас присутствие общественных наблюдателей в местах принудительного содержания было бы более полное. К сожалению, территория нашей области достаточно обширна, и одна из проблем то, что мы...
транспортная доступность.
Да, транспортной доступности, ну и средства транспортной доступности, потому что все-таки перемещаться по нашей территории достаточно дорого. Вот. По проекту что вот мы вот мониторинг, а во время этих поездок, кроме того, что наша организация, это Совет общественно-наблюдательных комиссий, Томское отделение, она помогает самим членам общественно-наблюдательных комиссий добраться до мест, до мест принудительного содержания, и мы проводим информационные мероприятия с сотрудниками, с членами общественного совета, ну и просто общественниками, которые есть в районах. Кроме того, мы, как бы и было заявлено Геннадием Николаевичем, что мы собираем некий такой паспорт соблюдения прав человека в местах принудительного содержания в Томской области. Почему мы можем так это заявить? Потому что было последний раз такое посещение всех мест принудительного содержания у нас было в 2016 году. Сейчас и у членов общественно-наблюдательной комиссии появился другой опыт. И многое изменилось в местах принудительного содержания. То есть хотелось бы вот этот обработать материал, собрать, посмотреть и проанализировать. То есть на сегодняшний день мы, я просто повторю, в рамках этого проекта были в Александрове, в Стрижевом, в Колпашево, в Парабеле и в Каргаске. Вот, пока вот из дальних таких мест. С понедельника мы будем в Васино, Первомайском и Зырянке. Я думаю, что вот уже наработанный опыт и как бы не то что наработанный опыт и о том, что вот я просто сейчас вот со членами общественных советов начал созваниваться, то есть, ну, по крайней мере, нас встречают благожелательно.
Угу.
Вот это стоит отметить. Но опять наша благожелательность еще хотелось бы вот еще запомнить, не только потому, что мы такие вот хорошие, и вот получили мандат, и как бы крутись как хочешь. На самом деле, это не только, то есть, получение нашего мандата. Вот, например, есть декларация Организации Объединенных Наций образования и подготовки в области прав человека. Это резолюция Генеральной Ассамблеи 19 декабря 2011 года. Вот. О чем тут говорится? Что Генеральная Ассамблея, вновь подтверждая цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, касающих поощрения и стимулирования уважения ко всем правам человека и основным свободам всех лиц без различия расы, пола, языка и религии, вновь подтверждает также, что каждый человек и каждый орган общества должен стремиться путем просвещения и образования содействовать уважению прав человека и основных свобод. Вновь подтверждая далее, что каждый человек имеет право на образование и что образование должно быть направлено на всестороннее развитие человеческой личности и чувства достоинства. И вот первая статья. Каждый человек имеет право знать, запрашивать, получать информацию обо всех правах человека и основных свободах и должен иметь доступ к образованию и подготовке в области прав человека. Ну и статья 14, просто мне нравится ее цитировать. Государство следует принимать соответствующие меры для обеспечения эффективного выполнения настоящей декларации и осуществления последующих действий в связи с ней, а также выделять на это необходимые ресурсы. Вот. Ну, про ресурсы. Члены общественно-наблюдательной комиссии работают на волонтерской основе, и за их работу деньги не получают. Но, однако, в последней редакции нашего 76-го федерального закона регионы, региональные общественные палаты должны, в общем-то, финансировать поездки. Вот. Но пока мы, вот, наши поездки осуществляются за счет субсидий и собственных средств организации, там получен, например, вот Стрижевой и Александров, мы ездили за средств нашей головной организации. Вот. Ну, вот так, так вот совпало. Дорогое, кстати, удовольствие.
Да,
вот.
Да, у нас расстояния большие, и в Александрово у нас только самолетом можно долететь.
Да.
Александрово и Стрежевой сухопутного сообщения нет практически.
Ну, можно на пароме доехать.
Не, сколько? Пять дней или неделю паром идет?
Да нет, там поменьше, дня два там. Вот.
Это, по-моему, когда по течению. А против течения он идет там, по-моему, 5 дней.
Ну, туда-то можно уехать быстрее.
Ну да, с попутным ветром, что называется. Это тоже 21 век. Ну вот так. Но в любом случае, даже и паром это будет не дешевое мероприятие.
Паром как бы не дороже, чем на самолете получается.
Да, да, я
понял. А у нас вот еще ограничения, опять же, в нашем законе записано. То есть обычно, если на обычном транспорте, там же у нас получается через другие регионы. А мы все-таки комиссия региональная, то есть мы, в общем-то, должны передвигаться по собственному региону.
Казалось бы, да, то когда это одна область, то внутри нее какая-то связанность-то должна быть транспортная.
Ну, я надумаю, у нас все еще как бы впереди.
Ну да.
Вот, значит, что... А, ну да, и что вот еще, какие вот замечания... Я просто, когда мы смотрим на эти обские просторы, и вот почему-то мне вспомнилось вот вчера вечером буквально такое впечатление. А кто же у нас так смотрел на обские просторы и был в правоохранительной деятельности такой незаменимый человек? О, думаю, а Анискин участковый. Ну-ка, дайте я просмотрю, чем он занимался, и стоит ли Анискину... Вот,
ну, это же, из серии книг Вилли Липатов.
Да, этот собирательный образ, он как раз рассказывает о том, а стоит ли вот участковому Анискину, либо вот как у нас памятник стоит Николаю Платоновичу, вот таким вот сотрудникам рассказывать о правах человека, о правилах Нельсона Мандела. Вот. То есть ну, сразу, если, ну, более старшее поколение, наверное, помнит, там были, было кино. Было кино, там даже, по-моему, сериал про...
Многосерийный фильм был, да, где Жаров играл замечательно.
Да, вот.
Книга, кстати, очень хорошая. Вот,
я ее перечитал вчера.
Да?
Да, я ее перечитал.
Мне кажется, из вот такой вот, то, что называется там писатели-деревенщики, вот Липатов своеобразный такой и специфический у него манера, и на самом деле, у кого есть время, почитайте, на самом деле, не пожалеете, правда. Очень живописно, такой колоритный писатель.
Вот, а вот если бы... Вот, ну, представь, вот такого представителя государства с таким отношением к делу, вот, ну, к сожалению, в нынешней действительности таких не именно людей, преданных делу, мы практически не встречаем. Изменились у нас условия, повязанные сотрудники полиции ворохом инструкции и всего прочее, вот именно такое человеческое своеобразное отношение к жителям, уважительное отношение, причем, опять же, я заметил о чем, что тот же Анискин, он уважительно относится к этому делу. У него там самое главное ругательство такое, угроза, заштрафую тебя.
Заштрафую?
Да, заштрафую тебя. Вот. Вот. И думаю, да что такое? И в таком у нас места, вот это бывшие КЗСЛы, так и не вспомню, как они называются, вот, в таком отвратительном состоянии находятся вот в тех районах, области, в которых было. Вот. Перечитал снова вот, то, что там Вилли Липатова, а он там не пишет о том, что кого-то там задерживали, кого-то наказывали. Действительно, создание общественных народных дружин, разговоры с жителями, опора на властные все структуры, на производственное отделение. Вот. Может быть, так оно и было, что уж попадали в такие, ну, прямо так скажем, гадюшники уж совсем деклассированные, и как-то их особо там не содержались. Вот. Но, тем не менее, вот пока вот первый результат, он, в общем-то, и в 2016 году практически ничего не изменилось именно вот в первичных, так в районах, где содержатся задержанные. То есть эти места не соответствуют у нас, то, что мы посмотрели, пока не соответствуют тем стандартам, даже ведомственным стандартам, которые приняты в МВД. Вот. В нынешних условиях, ну, это прямое бесчеловечное отношение, в общем-то, к человеку, гражданину, которого, ну, возникла разная ситуация, его доставили в отдел полиции, и он не это самое, находится в очень таких антисанитарных, даже, скажем, большинстве условий. Ну, стоит добавить, что сейчас, в отличие вот от 2016 года, проблемы, то есть решили проблему обеспечения питьевой водой и кормят, три раза в день кормят. Вот на это жалоб нету, что не дали попить, что не покормили. Вот, ну, сдвиг 16-го года как бы, только вот в этом может быть. И очень медленно у нас переоборудуется, но это стоит опять же отметить, места содержание при отделах в полиции. Вот в городе ведется еще реконструкция, а в районах мы пока вот, ну, пока и мало районов объявительных, то есть ни в одном не увидели, чтобы где-нибудь реконструировалось. Еще хотелось бы отметить следующее. Вот все-таки права человека, если не взять вот, ну, совсем вот как вот, посмотреть, как там смотрят на человека, помещенный в места принудительного содержания, кормят, поют его, есть ли у него медицинское обслуживание. Все-таки еще один взгляд на то, что как раз вот это вот отношение государства к человеку можно рассматривать как модельное. То есть почему? А потому что получается, что государство, поместив человека в места принудительного содержания, оно полностью взяло на себя обязательство обеспечить, и прежде всего, здоровье этого человека, вот, образование этого человека. Вот как ни странно, у нас вот тоже вот интересный момент. То есть вот если сейчас вот мы посмотрим примерные правила Нельсона Манделы, то там про образование по возможности образовывать. А у нас же до сих пор, до 30 лет, тебя обязательно тебя должны учить, ты должен посещать среднюю школу. Вот. Это вот остаток, то есть, ну, как бы можно сказать, что мы вот...
Системы всеобщего образования,
да.
Всеобщего среднего образования.
Да, это остаток всеобщего среднего образования. Вот в местах принудительного содержания, в исправительных колониях у нас до 30 лет человека, который не имеет аттестата, его обязаны, и он обязан посещать занятия. Вот. Что касается, опять же, труда в колонии, то есть самое главное принципы Организации Объединенных Наций, и это общий консенсус всех стран к тому, что у нас должно быть свобода от рабства и свобода от пыток. То есть ни в каком виде рабство и пытки не должны применяться. Однако оно, просто зашёл на сайте Организации Объединенных Наций, то есть они подсчитали, что у нас сейчас больше 8 миллиардов, и они где-то 40 миллионов рабов насчитывают сейчас. И, к сожалению, факты рабства мы можем констатировать, и происходит и у нас, и в Российской Федерации, и члены общественно-наблюдательной комиссии вот, ну, иногда видят проявление вот этого вот рабского труда и в местах принудительного содержания. Почему? А потому что любой труд, он должен быть оформлен, прежде всего, опять же, по нашему законодательству. у нас заключенный может, то есть обязан 2 часа бесплатно работать на, ну, по, на собственное благоустройство, можно привлечь на работу, а вся остальная трудовая деятельность должна быть оформлена, что это не рабский труд, то есть она должна быть оплачена. Вот. С этим у нас проблема. И вот последнее вот посещение было, что сейчас вывод на работу все-таки увеличилось, потому что госзаказы на колонии, на швейное там производство и прочие вещи сейчас увеличились. То есть, но опять же, все равно люди, которые лишились свободы, они еще лишились трудоустройства. Потому что вот одна из очень важных функций привлечения к труду в местах принудительного содержания у нас, оно хромает. Вот. Но это уже накидываю план того, как мы собираемся представить информацию о том, как соблюдаются права человека в местах принудительного содержания. Естественно, мы будем на чем основываться? Ну, прежде всего, вот на международных документах, одних из этих документов, правила Нельсона Мандела. Вот, кстати, их, наверное, вот преамбулу можно и процитировать. Вот. Что там? Вот мне вот тоже нравится вот замечание первое. Принимая, то есть как документы ООН пишется, принимая во внимание разнообразие юридических, социальных, экономических и географических условий в мире, ясно, что не все эти правила можно применять повсеместно и одновременно. Они должны, однако, вызывать к жизни постоянное стремление к преодолению практических трудностей, стоящих на пути к их осуществлению, поскольку в общем и целом они отражают те минимальные условия, которые Организация Объединенных Наций считает приемлемыми. С другой стороны, они охватывают поле деятельности, где мысль идет постоянно вперед. Они не имеют целью препятствовать проведению опытов и ведения практики, совместимых с изложенными принципами и направленных на достижение намеченных в них целей. В этом духе Центральная тюремная администрация всегда может вполне оправданно допускать отступление от этих правил. Вот. То есть такое вот, ну, допускать отступление от этих правил, но я думаю, именно с опорой на то, что понимаешь, что.
Ну, допускать в лучшую сторону.
Да, что сохранять человеческое, улучшать человеческое достоинство, что... и обеспечение вот именно более полного доступность к медицине, более полное, вот у нас, кстати, тоже, опять же, нужно заметить, в нашем законодательстве единственное учреждение, которое занимается возложенной воспитательной функцией, это учреждение УФСИН. То есть вот и здесь вот в правилах Нельсона Мандела про воспитательные функции тоже замечательно много сказано, как это должно осуществляться. То есть прежде всего думается о обществе, чтобы человек, который освобождался из мест принудительного заключения, все-таки вписался в общество и справился. То есть вот это вот, ну, как бы, то есть наказание не должно быть как кара, оно должно быть именно действительно как работа.
Исправление,
исправление членов общества.
Как у нас и декларируется уголовно-исправительная система.
Нет, так у нас очень много декларируется, начиная с 15-й статьи Конституции.
Я имею в виду, что даже вот в самом названии уже это звучит постоянно, и мы это постоянно слышим.
Вот, то есть, и вот проведение информационных мероприятий, в которых мы вот действительно, вот мы можем процитировать, вот что мы делаем, общественные их... То есть по положению международных договоров, ратифицированных СССР, проблемами их применения и сложившейся правоприменительной практикой для укрепления бережного отношения к социальным ценностям общества и государства. То есть вот чем мы занимаемся тоже.
Друзья мои, время на сегодня подошло к концу. Я вот здесь мы цитировали, мне еще понравилась очень цитата из Федотова. Юрий Федотов, директор-исполнитель управления по наркотикам и преступности ООН. Это российский представитель ООН. Он сказал очень хорошую вещь вот относительно правил Манделы. В наших усилиях сделать общество более устойчивым к преступности и содействовать социальному сплочению. Мы не можем забывать о тех, кто содержится в тюрьмах. Мы должны помнить о том, что заключенные продолжают быть частью общества и что к ним следует относиться с должным уважением их достоинства, присущего им как к людям. Мне кажется, вот это такое базовое понятие, которое как раз позволяет развернуть все остальное законодательство именно с главной целью – это устойчивость к преступности и социальное сплочение. Вот здесь он говорит очень точную вещь.
Да, про социальное сплочение направлено не только на работников данных учреждений, но прежде всего всего общества.
Которое... Об обществе, речь об обществе идет.
То есть все должны понимать, что как бы от общества зависит, какие у нас будут места, какие сотрудники там будут работать, и наполнение этих мест, и выход.
И будет ли это на самом деле система исправлять людей, либо же она будет калечить и калечными возвращать в общество, и этот круг никогда не разомкнется. Друзья мои, мы на сегодня прощаемся. С вами была программа «Общественное право». Константин Бекетов, он еще раз правильно атрибутирует себя, потому что я вот это длинное так не могу запомнить.
Председатель президиума Томского регионального отделения общероссийского общественной организации Совета общественных наблюдательных комиссий.
Вот. А за пультом был просто Александр Акин. Мы прощаемся. Всего доброго. До свидания. И до встречи, дорогие друзья.
До свидания.
Слушайте радио «Томский благовест».